эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. В Украине говорят о необходимости ликвидировать так называемые народные республики Донбасс для того, чтобы реально сделать прорыв в решении российско-украинского конфликта на востоке Украины. Российское руководство, разумеется, реагирует на подобную инициативу с недоумением. Но могут ли реально существовать народные республики и одновременно идти переговоры о восстановлении территориальной целостности Украины? Об этом мы поговорим в нашем эфире с гостями, депутатом Верховной Рады Украины предыдущего 8-го созыва Бориславом Березой. Здравствуйте, Борислав.
Здравствуйте.
И моим коллегой, журналистом Алексеем Мацукой. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Виталий.
Вначале сюжет о сути событий.
15 октября 2019 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске делегация Украины выдвинула условия для дальнейшего выполнения минских соглашений по Донбассу. Среди них вывод с украинской территории иностранных вооруженных формирований, контроль за участком границы с Россией и роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Москве назвали требования Киева о роспуске ДНР и ЛНР заведомо неприемлемым и обессмысливающим минские соглашения. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предполагает, что Украина таким образом стремится забить гвоздями дверь к мирному процессу. Однако в Киеве так не считают. В Верховной Раде Украины условия о роспуске так называемых ДНР и ЛНР называют оправданным, напоминая, что эти незаконные образования не упоминаются в подписанных ранее в Минске документах. Роспуск сепаратистских территориальных образований, указывают в Киеве, необходим и для выполнения одобренной сторонами формулы Штайнмайера. Эта схема урегулирования, предложенная в свое время бывшим главой МИД Германии и вызвавшая недавно серию протестных акций в разных городах Украины, определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей после проведения там местных выборов. С начала сентября президент Украины Владимир Зеленский несколько раз объявлял о скорой встрече нормандской четверки лидеров Украины, Германии, Франции и России по решению ситуации в Донбассе. По последней информации, переговоры руководителей четырех государств планировалось провести в середине ноября в Париже. Однако в Кремле заявили о приостановке подготовки нормандского саммита. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это связано с тем, что одна из сторон постоянно меняет свою позицию. При этом Песков отказался назвать эту сторону. Президент России Владимир Путин затяжку с определением даты нормандских переговоров объясняет невыполнением Украиной условия об отводе войск на 1 километр от линии соприкосновения в поселках Петровская Донецкой области и Золотое Луганской области. В Киеве заявляют о регулярных нарушениях сепаратистами режима тишины и напоминают о договоренности, согласно которой одновременный отвод войск в Петровском и Золотом возможен лишь в том случае, если в течение 7 дней на этих участках не будут звучать выстрелы.
На этих кадрах российского телевидения вы видите арестованного летом 2017 года в Донецке Станислава Асеева. Ему были предъявлены обвинения якобы в шпионаже. 30-летний журналист был одним из немногих репортеров, рассказывавших в украинских медиа о ситуации в Донецке после перехода города под контроль поддерживаемых Россией сепаратистов. 22 октября сепаратисты приговорили нашего коллегу Станислава Асеева к 15 годам колонии строгого режима. По сути, мы вот говорим о каких-то, так сказать, возможностях демонтажа так называемых народных республик, а репрессивный аппарат всех народных республик, он работает в полную силу. И мы даже узнаем о его действиях постфактум, даже никто не объявляет о решениях.
Но это не новость, они так работают уже 6-й год подряд. Та система, которая выстроена на неподконтрольной территории, она выполняет сегодня де-факто все вот такие функции управления и де-факто органов государственной власти, вынося решения, в том числе, некими именами судей, да, которые себя таковыми назвали. Но от этого зависят судьбы миллионов людей. Например, в моем случае мне этот же суд вынес решение об аресте меня на 3 года в случае поимки на границе с непризнанными образованиями в связи с теми же ровно обвинениями, которые мы услышали против Асеева. Это шпионаж, разжигание ненависти, экстремистская деятельность и непризнание территориальной целостности ДНР. Но, к сожалению, люди живут там, в таких условиях. И Станислав, к сожалению, оказался заложником этой ситуации. Еще до того, как они вынесли это решение, 2,5 года его держали в изоляции, в этой тюрьме, которая на территории выставочного центра была изоляция.
Я хотел у вас, Борислав, спросить чисто политически, мне важно понять, почему сейчас в Украине вновь заговорили возможности ликвидации народных республик, хотя в России никогда, в принципе, не допускали даже самой такой идеи, что они могут куда-то исчезнуть.
Когда вы допускаете какую-то ошибку, ошибкой было соглашаться на позицию по формуле Штайнмайера и пытаться что-либо делать в этом направлении, а не просто принуждать Россию действительно выполнять свою часть обязательств и соответствовать нормам международного права. А после этого администрация президента стали искать возможность для выхода. Давайте откровенно говорить из этой ситуации. Поэтому они действительно сказали, что мы готовы, но для начала должны быть распущены эти республики, потому что иначе мы не можем там проводить выборы. Как будто до этого там можно было проводить выборы. Знаете, для меня один из самых больших примеров – это когда были проведены выборы в Австрии и в Германии после того, как был уничтожен нацистский режим в 1945 году. Так вот, в Австрии, если я не ошибаюсь, в 1953 году были проведены, это через 8 лет. И причина этому была только одно, что люди, которые находились под постоянным давлением пропагандистской машины, они просто не способны были на альтернативную точку зрения. Кроме того, должен был пройти достаточно серьезный процесс денацификации. И я понимаю, что происходит сейчас. Хотели быстренько протянуть решение. Мир. Да, мир любуюсь ценой. Интегрировать нам две территории, которые оккупированы сейчас Россией, где стоят их марионетки. И под этим соусом фактически, знаете, как зашморг закинуть на шею Украины. Не получилось. Достаточно большое количество пассионариев и людей, которые прошли войну, оказались против. Поэтому офис президента достаточно быстро отреагировал. Кстати, молодцы, они научились видеть, что надо реагировать, а не просто молчать и рассказывать, что нам не нужны посредники для общения. И сделали новое предложение, которое действительно как бы соответствует Минским соглашениям, потому что там нигде нет такого, чтобы это осуждалось или запрещалось. Они просто предлагают, мы готовы заниматься этим, но только в нашем правовом поле. А эти образования, простите, они вне нашего правового поля, поэтому мы не можем ничего сделать.
Значит, Украина с самого начала не признавала ДНР как участника процесса переговоров, и это название, в принципе, не используется ни в одном протоколе, да, да? И ни в одном протоколе потом подгрупп даже рабочих. Более того, на протяжении всего периода встреч, которые проходили в Минске, там тоже они даже между собой это не называют как ДНР. То есть это говорится от представителей отдельных районов или еще по-другому. Да. Но это не отменяло того, что представители самопровозглашенные присутствовали на заседаниях в Минске. Я когда туда ездил, видел и эту Никанорову, так называемого министра, и так далее, и так далее. И когда, например, в Донецке отдельные активисты эти «Русской весны», которые их отодвинули еще с 2015 года, вышли с требованием не допустить реинтеграции в Украину, то их в этот же день разогнали, потому что генеральная линия у Пушилина, она все-таки настроена на то, чтобы быть более лояльным к идее реинтеграции. Но, конечно, ему лично эта логика невыгодна, потому что и он, и вся элита, обслуживающая сегодня структуры с названием ДНР, ЛНР, потеряет, конечно, влияние.
Элита, скорее всего, частично останется, ведь Россия именно и хочет, чтобы эти районы были интегрированы в украинское правовое поле, в государственное поле, именно для того, чтобы на управляющих местах остались персонали, на которых может влиять именно Кремль. А вот как раз о тех 30-35 тысячах боевиков, которые есть, пока понимания нет ни у России, ни у Украины. Украина считает, что они должны сидеть или же полностью отвечать по закону, согласно правовой базе. А Россия сказала, что они к себе их не пустят ни в коем случае. И здесь возникает история, что это как раз те люди, которые вообще никому не нужны. Я согласен с тем, что действительно, никогда ранее Украина не признавала, что существует всякие образования, как ДНР, ЛНР. Есть террористические организации, которые захватили эту территорию при поддержке России. Этих людей ставили вперед, а за их спиной находились уже российские войска, российские специалисты, российские деньги, российское оружие. И вот на сегодняшний день, для того, чтобы изменить ситуацию, офис президента предлагает достаточно неплохой вариант. Мне он нравится. Распускаем все, берем под контроль границу. Это позволяет нам более выигрышную позицию, чем была тогда, когда президент Украины Зеленский начал соглашаться на реализацию формулы Штайнмайера.
Первый и главный пункт, который необходимо решить, это безопасность. Это масса, целый ворох проблем, которые необходимо сегодня решать. Но никто не мешает, например, начать действовать в гуманитарном блоке, уже прямо вот без Минска и без вопросов безопасности на линии соприкосновения. Это речь идет о пенсиях, речь идет о либерализации пункта въезда-выезда, это речь идет о налаживании информационного вещания, также вопросы материального обеспечения и снабжения гуманитарной помощью с нашей стороны туда. То есть Украина может оказывать такую поддержку, вопрос только в доступе. Поэтому здесь вот этот гуманитарный блок вопросов, да, и он, кстати, включает не только неподконтрольную территорию, а и те участки, которые Донецкой и Луганской области, которые сегодня под контролем правительства, потому что турборежим нужен и там тоже. Я имею в виду транспортное сообщение, авиасообщение с Востоком, прием людей, которые приезжают с неподконтрольной территории и обращаются на территорию, которая контролируется, где исполняют свои обязанности органы украинской власти. Но при этом эти органы местного самоуправления фактически один на один с этим справляются. Например, если в Волноваху приезжает 10 тысяч пенсионеров ежемесячно, да, для снятия денег в банкомате, то инфраструктура ложится как раз на местную власть. И местная власть остается без субсидий центра для того, чтобы решать вопросы асфальта, банкоматов и прочего-прочего. Электроэнергии, кстати, и прочего. То есть вот эти вещи, они кажутся неинтересными с точки зрения хайпа и политики. Но они реально, те, которые создают образ Украины у обычного гражданина, остающегося на неподконтрольной территории.
Как ни странно, то одними из тех людей, которые против того, чтобы конфликт был исчерпан, являются пенсионеры. Их устраивает ситуация, когда они получают пенсии в двух государствах. Не секрет, что Россия выплачивает пенсию там, также не секрет, что они потом снимают пенсию в Украине. Кроме того, надо еще одну вещь сказать. Когда вы сказали, что Асеев сейчас попал под репрессивную машину, я очень хорошо помню, когда он писал, как Станислав Васин в Фейсбуке, писал же статьи, очень хорошие статьи, его отловили. И мы видим, что фактически он сидит, факту, за то, что он не согласен с тем, что там происходило. Он озвучил свою позицию. А теперь представляем, как вы говорите, виртуальные выборы. И Берислав Береза захотел стать депутатом Донецкого совета. Я приезжаю. В лучшем варианте, я сяду рядом с Васиным. В худшем, меня никогда не найдут на Терриконе. Безопасность превыше всего. Россию это не устраивает. Россия хочет получить контролируемые выборы с заведомо известным результатом. Поэтому выборы в таком формате невозможно принять ни для Украины, ни для тех переговорщиков, которые ведут от имени Украины все процессы.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Гостья нашего сегодняшнего эфира – депутат Верховной Рады Украины предыдущего 8-го созыва Борислав Береза и мой коллега-журналист Алексей Мацука. И мы обсуждаем то, что происходит вокруг киевского предложения распустить так называемые народные республики Донбасс. По сути ведь, на самом деле, на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей нет даже той иллюзии правосудия, которая существует, например, на территории Крыма. Крым включен в состав Российской Федерации. это все на свету. Там действуют российские суды, туда могут приехать российские правозащитники. Но мы даже не знаем уголовного кодекса, по которому судят в Донецкой области на оккупированной территории. Мы вообще ничего не понимаем о том, как там живут люди с точки зрения взаимоотношений с властью. И вот, ну, допустим, да, вот все люди хотят реинтеграции с Украиной. А эти вот Пушилины и пасечники, и их российские кураторы, они этого не хотят. Ну и что тогда могут изменить настроение людей?
Во-первых, нужно признать факт, что часть Донбасса оккупирована Российской Федерацией. И понятное дело, что живя в таких условиях и находясь под таким прессом давления, ни о каком доверии к органам управления и тем более измерении этого уровня, такого доверия, наверное, речи быть не может. То есть социология в данном случае, она не будет помощницей для измерения ситуации в оккупации. То, что касается людей, знаете, я вот общаюсь с разными категориями граждан, которые там живут и выезжают, и особенно к нам часто обращаются тамошние бизнесмены, например, которые жалуются на полный беспредел происходящего, особенно в 2019 году. То есть, и этот беспредел, понимаете, самое страшное, что эти люди, они не могут получить защиту и здесь тоже, потому что здесь... Если вы работали на протяжении 5 лет и находились на той территории, то вы, и тем более, если кто-то узнает, что вы занимались там бизнесом, то это сразу подозрение, что вы есть донор или спонсор терроризма. В то же время есть программа «Вернись домой», которую реализует СБУ, и по этой программе там несколько сотен бывших боевиков получили оправдание после получения сроков и решения суда и так далее. То есть есть небольшие... движение навстречу, например, людям, оступившимся в зависимости от их степени этого проступка. Есть еще политическое измерение, когда мы слышим от некоторых политиков о том, что все люди, которые там находятся, должны быть подвержены оценке за свою деятельность. Люди, которые сегодня живут в Донецке и в Луганске, они могут и не называть это оккупацией, а просто вот особым режимом управления теми территориями.
Ну, я думаю, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно для начала принять все-таки закон про коллаборацию. Это для начала-то необходимо делать, чтобы объяснить, кто действительно коллаборант, кто нет. Да, это раз, во-первых. Во-вторых, действительно, не стоит всех под одну гребенку. Это 100%. Некоторые вынуждены находиться там, потому что им некуда уехать. И они смотрят на некоторых переселенцев, которые, приехав в Украину, не получили поддержки со стороны государства. Закон про коллаборацию необходимо принимать. Для того, чтобы четко понимать, если человек работал с оккупационной властями не просто, а входил в них, проводил репрессивные действия, а был фактически частью инструментария.
То есть понятно, что врач-учитель, это часто
врач-учитель. Вот фишка в том, что учитель и врач нет как раз. Мы уже как раз это обсуждали. Это в законе это есть. Закон же есть, он лежит в Верховной Раде с прошлого созыва. Проект закон, да, законопроект, согласен. Но его никто не хочет принимать ни тогда, и сейчас к нему не особенно возвращаются. Более того, ну, например, вот знаете ли вы, что в донецких школах по утрам проходит политинформация? Я думаю, вы это знаете. Притом это политинформация. Я несколько раз получал видеозапись этой политинформации. Но я же очень хорошо помню еще советскую политинформацию. Так вот, она – это детский лепет на фоне того, что я вижу. Я вижу чисто пропагандистскую машину, которая вбивает детям абсолютно на языке ненависти, абсолютную нелюбовь к Украине и уже с детства приучают к тому, что с той стороны враги. Вот те, кто на это пошел, они коллаборанты, конечно же. Потому что это учителя осознанно это делают. Они должны понимать, что они делают. Но тут еще есть один вопрос, о котором почему-то в последнее время молчат. Где брать деньги на восстановление Донбасса? И один из самых главных вопросов. Россия вывезла немало заводов с территории оккупированного Донбасса.
Да, об этом писали российские медиа, да, с большой гордостью. Даже с работниками, не то что с оборудованием.
Можно говорить о затопленных шахтах, можно говорить о том, что... Где брать деньги? Донбасс надо восстанавливать. Я недавно был в Золотом 3. Я вам хочу сказать, там дорог нет, там даже направления остались, только такие еле-еле. Это кошмарная территория. Я был в Попасной, но там тоже ад творится. То есть там инфраструктуру надо вкладывать и вкладывать деньги.
Все подконтрольное правительство территории.
Да. Да.
А что же, которая 5 лет в таком статусе находится.
И я понимаю, проблема в том, что я понимаю, почему это происходит. Потому что постоянно с той стороны прилетает, туда летит. То есть ситуация какая? Мы защищаемся, они на нас атакуют. И проблема в том, что где брать деньги на все это остальное. Так вот здесь единственный вариант, который я вижу. Это не только западные доноры, которые должны помогать Украине. Но это и Россия, которая фактически своим оружием, своими войсками...
Это если она захочет.
Секундочку. А вот это уже надо сложить на переговорную группу, которая должна апеллировать к европейскому и мировому сообществу, для того, чтобы те осознали, что если мы хотим тушить войну, то это надо делать сообща и за счет того, кто разжег эту войну. Для того, чтобы бизнес приносил деньги, он должен быть рентабельным. Для того, чтобы восстанавливать Донбасс, нужны деньги. Надо понять, где их брать. Это не
также
политика,
деньги нужны,
это экономика.
На восстановление людям на здоровье и конечно, на протезы, которые возвращаются с боевых действий. И измерения на реабилитационные мероприятия также имеют конкретные финансовые показатели. И мне кажется, что в данном случае все-таки более актуально нам говорить о том, как сегодня найти возможность для остановки конфликта на территории Украины вооруженных этих боевых действий. Потому что это номер один. И ради этого за Зеленского проголосовали люди. Чтобы прекратились обстрелы на линии соприкосновения. И мне кажется, если мы говорим о красных линиях, которые мы имеем перед глазами, и Зеленский неоднократно уже сообщал о том, что он ни за что не сдаст суверенитет Украины. Да. О том, что ни за что он не создаст новые условия для еще большей небезопасности. То, мне кажется, мы должны говорить и о зеленых коридорах. Все-таки цвет зеленый, с которым пришел Зеленский к власти. И вот если мы уже четко зацементировали в нашей стране красные линии, то давайте говорить об этих зеленых коридорах, на что мы способны и куда мы готовы двигаться к сфере компромисса для прекращения обстрелов на территории Украины. И один из таких компромиссов был отвод вооружений с двух сторон. И мы увидели реакцию не всего общества, а только отдельных категорий этого общества на то, что мы не можем допустить отвод в золотом. И мы видели, сколько было по этому поводу информационных баталий. Можем ли мы так, как нация, реагировать настолько разобщенно на план политико-дипломатического регулирования, или все-таки этот консенсус внутри, он еще у нас отсутствует, и мы должны искать возможности для внутриукраинского диалога, что нам делать с планом мирного регулирования. И мы, к сожалению, об этом очень мало говорим в наших эфирах. Мы в основном говорим понятно, по понятным причинам, о роли России, которая... Ну, нарушила все мыслимые и немыслимые законы и правила, и нормы. Но, мне кажется, мы должны говорить и с нашими людьми о том, что будет дальше, если война будет продолжаться.
Конечно. Я с вами полностью согласен. Более того, я считаю, что как раз отсутствие коммуникации власти с обществом и приводит к таким недопониманиям. В случае, если бы офис президента, господин Зеленский, наладили бы коммуникацию, посылали бы не только какие-то упоминания вскользь или какие-то непонятные косвенные месседжи, но и прямую информацию. Если бы вошли в переговоры с обществом для того, чтобы донести, что они хотят сделать, то, наверное, мы имели бы совершенно другой результат. Но на сегодняшний день мы не видим ни четкой позиции, ни каких-нибудь других ограничений. Более того, в интервью BBC господин Зеленский не смог сказать ни про амнистию, будет она, не будет она, и не чертить ничего. А недавно появилась информация, что он даже не понимает еще, каким будет новый закон про интеграцию Донбасса. И это говорит только о том, что они, скорее всего, пишут все на ходу. К сожалению, это и не может по-другому восприниматься обществом, как так болезненно. И сначала нужно выписывать стратегию, краткосрочную, долгосрочную. Более того, она должна быть вариативна, потому что мы же понимаем, что Россия не пойдет только по одному сценарию, она может идти абсолютно одновременно по нескольким направлениям. Мы должны быть тоже к этому готовы. И в каждом варианте мы должны предлагать свою позицию, а не ждать. Реакция должна быть не реальной, активная, а проактивная. Для чего? Для того, чтобы наша повестка дня учитывалась нашими партнерами. Видите ли, я неплохо знаю многих людей из военно-политического руководства Украины, и часть из них обладает необходимыми компетенциями. А часть не просто не обладает, но даже не понимая, какая причинно-следственная связь между тем, что они молчат, а затем люди выходят на улицу и пишут после этого глупости о том, что люди вышли за 100 гривен. Вот если бы таких сообщений не было, то мое доверие бы, может, было бы и больше. К сожалению, пока я вижу обратный вариант. И последнее. Разница между тем, что мир любой ценой и мир на условиях, которые устраивают Украину, только в одном. Все эксперты, которые... фактически более или менее независимы. К сожалению, в Украине таких очень мало, но они существуют и вне Украины, говорят о том, что если мы согласимся с формулой Штайнмайера, если мы согласимся на те условия, которые Россия хочет, сначала она проводит выборы, потом все остальное, то мы гарантированно получим просто затяжной конфликт, который вспыхнет с еще большей силой через некоторое время. Я думаю, что, конечно же, для электоральной привлекательности для кого-то это было бы выгодно, но для Украины, в общем, это большой проигрыш и возможность
возможная потеря государственности. Я против каких-либо внутренних конфликтов на уровне гражданского общества. Я считаю, что нужно устраивать диалоги. Но это желание должно быть не с одной стороны, а с обеих сторон. К несчастью, мы видим снобистское отношение офиса президента к общественным деятелям, к улице, к активистам, к тем людям, которые когда-то выходили на Майдан и меняли страну, к тем людям, которые когда-то пошли на фронт защищать от российской навалы Украину. И когда поменяется это отношение у президентских сил, я думаю, что это будет начало построения диалога, который как минимум может привести к взаимопониманию, а как максимум к синергии и максимальному результату.
Когда вы говорите о том, что нужно вообще оценивать как вот намерения украинского военно-политического руководства, я удивляюсь, почему в Украине никогда не ставят вопрос, так сказать, лошадь впереди телеги. Ведь для начала же нужно оценить намерения российского военно-политического руководства и сказать себе, хочет ли Россия компромисса. Вот когда в Украине уже сколько лет подряд многие считают, что мир зависит от украинской власти, а не российской.
В Украине есть четкий ответ на этот вопрос. Украина настроена на мирное урегулирование, да. И последние выборы показали, что к власти пришел кандидат, который из себя представлял кандидата мирного
так
политика.
Так было и на предыдущих
так
выборах
было,
президента.
Я только об этом собирался сказать, что точно такая же риторика была и у Петра Порошенко, и у всего Кабмина, который приходил и затем уже менял свою политическую, в первую очередь, позицию. Поэтому у общества он, такой запрос был, и он остается.
Правильно,
на
может
это,
быть,
да.
Так вот, а с другой
Но
стороны...
Но с другой стороны, стороны есть и запрос, в том числе и в России, я думаю, на
нет
то, чтобы...
Вот
запроса.
Это вопрос. Есть ли запрос у Владимира Путина? Есть он или нет?
И его? Он должен был показать этот индикатор, мы должны были увидеть на встрече Нормандии в начале в октябре, потом в ноябре. И так как они откладывают встречу и переносят постоянно переговоры, то складывается впечатление, что у военно-политического руководства Российской Федерации такого запроса, наверное, нет.
Это...
И какая будет степень этого запроса, да, к нам сформирована, ее трудно прочитать. И именно это вызывает у людей гнев в Украине и недоверие к русским.
Ну,
вот
у Путина все. Только одна цель – военно-политическое доминирование в регионе. Все остальное он рассматривает только через эту призму.
Ну вот вы пришли к какому-то консенсусу в конце программы. Уже хорошо. Напомню, что это были наши гости, депутат Верховной Рады Украины предыдущего 8-го созыва Борислав Береза и журналист Алексей Мацука. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Я прощаюсь с вами, уважаемые господа. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.